«Мне дело кажется вполне ясным», — заметил Лестрет. «Он взял бумаги, чтобы продать их. Он виделся с агентом. Они не сошлись в цене. Он поехал домой, но агент последовал за ним. В поезде агент убил его, забрал наиболее важные бумаги и выбросил тело на полотно. Это объяснение согласуется со всеми фактами, не так ли?»
«Почему у него не было билета?»
«Билет мог бы указать станцию, ближайшую к дому агента, а потому последний вынул билет из кармана убитого».
«Хорошо, Лестер, очень хорошо», — сказал Шерлок Холмс. «Ваша теория не дурна, но если она верна, дело кончено. С одной стороны, изменник мертв. С другой, чертежи подводной лодки Брюса Партингтона находятся, наверное, уже давно на материке. Что же тут нам-то остается делать?»
«Действовать, Шерлок, действовать!» — воскликнул Майкрофт, вскакивая на ноги. «Я всем моим существом против этого объяснения. Используйте ваши способности. Отправьтесь на место преступления. Не оставьте ничего неосмотренным. За всю вашу карьеру вам не выпадало еще ни одного такого случая, как этот, оказать такую услугу вашей родной стране!»
«Ладно, ладно», — сказал Холмс, пожимая плечами. «Идем, Ватсон.
А вы, Лестрет, не согласитесь ли вы провести часок-другой в нашем обществе? Мы начнем наше исследование со станции Эльдгейт. До свидания, Майкрофт. Я дам вам знать о ходе дела до вечера, но предупреждаю заранее, не ждите многого».
Часом позже Холмс, Лестрет и я стояли на полотне подземной дороги в том месте, где она выходит из туннеля около самой Эльдгейтской станции. Управление дороги представлял собою вежливый краснолицый пожилой джентльмен. «Вот здесь лежало тело молодого человека», — сказал он, указывая на место в футах в трех от рельсов. «Оно не могло упасть сверху, ибо тут одни голые стены. Оно упало, следовательно, с поезда, который, насколько мы успели установить, проходил здесь в полночь в понедельник. Были ли осмотрены вагоны?» «Да, и в них не было обнаружено никаких следов насилия, а также не было найдено и билета». «Ни одной двери не было найдено открытой?» «Ни одной». «Мы получили свежие показания сегодня утром», — вставил Лестрет. «Один пассажир, ехавший в поезде около 11:40 ночи мимо Эльдгейта, заявил, что слышал тяжелый удар, точно звук падения на полотно тела, как раз перед тем, когда поезд подошел к станции. Туман был такой густой, что нельзя было ничего разглядеть. Он не придал этому в то время никакого значения». Что это такое с мистером Холмсом?» Мой друг стоял с напряженным выражением на лице, вглядываясь в рельсы в том месте, где они выбегали, изгибаясь из туннеля. Эльдгейт — узловой пункт, и тут поэтому была целая сеть стрелок. На них-то и были устремлены его пытливые искрящиеся глаза, и я видел на его подвижном лице то сжатие губ, дрожь ноздрей и трепетание бровей, которые я так хорошо знал. «Стрелки», — шептал он. «Эти стрелки... В чем дело? Что вы хотите сказать?»
«Я думаю, стрелок на этой линии не очень много».
«Нет, число их не очень велико».
«А кроме того, закругление. Стрелки и закругление.
Клянусь Юпитером! Если бы это только было так...» «В чем дело, мистер Холмс? Вы нашли ключ к решению загадки?»
«Идея, лучше сказать, указание, не больше. Но дело становится безусловно интересным. Исключительно, совершенно исключительно, но...»
«Почему бы и не так? Я не вижу на полотне никаких следов крови». «Да они вряд ли и были. Но я думал, что рана значительна. Кость раздроблена, но внешние повреждения незначительны. И все-таки можно было бы ожидать хоть небольшого кровоизлияния. Не могу ли я осмотреть вагоны поезда, в котором ехал пассажир, слышавший звук падения в тумане?»
«Боюсь, что нет, мистер Холмс. Поезд расформировали, и вагоны пошли на разные поезда».
«Могу заверить вас, мистер Холмс, — сказал Лестрет, — что каждый вагон был осмотрен самым тщательным образом. Я сам наблюдал за этим».
Одной из слабостей моего друга было нетерпеливое отношение к людям, менее развитым, чем он сам. «Весьма возможно», — произнес он, поворачивая прочь. «Но, как часто бывает, эти вагоны были не те, которые я имел в виду. Ватсон, мы сделали здесь все, что могли сделать. Нам нет надобности беспокоить вас более, мистер Лестрад. Я думаю, вам необходимо направиться теперь в Вульвич». На Лондон-Бридж Холмс составил телеграмму брату, которую дал прочесть мне. Она гласила: «Виден луч света, но, возможно, что и мираж. Прошу прислать с посыльным к моему возвращению на Бекер-стрит список всех иностранных шпионов и международных агентов, каких только знают в Англии, с их полными адресами. Шерлок». «Это может принести пользу, Ватсон», — заметил он, садясь в поезд, шедший в Вульвич. «Мы, вне сомнения, кое-чем обязаны брату Майкрофту за то, что он дал нам такое роскошное, обещающее стать весьма замечательным, дело». Его энергичное лицо все еще носило это выражение напряжения, которое говорило мне, что какое-то новое и важное обстоятельство дало новый толчок его мыслям. Разница между охотничьей собакой с повисшими вниз ушами и опущенным хвостом, валяющейся на солнцепеке, и той же собакой, летящей, сломя голову, по горячему следу, со сверкающими глазами и напряжением всех мускулов. Такова была разница между теперешним Холмсом и Холмсом сегодняшнего утра. Это был теперь другой человек, вовсе не та меланхоличная фигура в мышиного цвета халате, слонявшаяся так уныло из угла в угол. «У меня есть материал для выводов», — говорил он. «Я дурак, что не предвидел такой возможности. Для меня не все ясно, но у меня есть мысль, которая может подвинуть нас сильно вперед. Человек этот нашел свою смерть не на полотне, а где-нибудь в другом месте, и лишь труп его находился на крыше вагона». «На крыше? Не правда ли замечательно? Но рассудите сами. Разве случайность то обстоятельство, что тело было найдено на том самом месте, где поезд трясет и раскачивает благодаря стрелкам? Ведь это место как раз такое, где можно ожидать, что именно на нем-то и свалится предмет, лежащий на крыше вагона. Стрелки не произвели бы такого действия на предмет внутри вагона. Либо тело упало с крыши, либо мы имеем дело с весьма редким совпадением случайностей. Но припомним отсутствие крови. В самом деле, если бы тело истекло кровью где-нибудь в другом месте, на полотне крови оказаться не должно. Каждый из этих фактов имеет значение сам по себе. Если же их сопоставить, они приобретают двойное значение». «А билет-то, билет!» — воскликнул я. «Правильно. Мы не могли объяснить причин отсутствия билета. Моя гипотеза объясняет и этот факт. Ею объясняется все. Но если предположить, что это произошло так, мы находимся дальше, чем когда-либо, от выяснения причин смерти Веста. Смерть его становится еще загадочнее». «Быть может», — сказал Холмс, — «быть может». Он погрузился в молчаливую задумчивость, от которой очнулся лишь тогда, когда поезд остановился в Вульвиче. Он подозвал кэб и вытащил из кармана свою телеграмму Майкрофту. «Нам нужно сделать несколько небольших визитов», — сказал он. «Я думаю, прежде всего мы посетим сэра Джеймса Уолтера». Дом знаменитого сановника оказался прекрасной виллой с зелеными лугами, доходящими до Темзы. Когда мы добрались до нее, туман начал рассеиваться, и сквозь его поры начали пробиваться бледные лучи солнца. На наш звонок швейцар отворил нам дверь. «Сэр Джеймс, сэр», — сказал он с печальным лицом. «Сэр Джеймс умер сегодня утром».
«Великий Боже!» — воскликнул пораженный Холмс.
«Как это произошло?»
«Быть может, вы подниметесь наверх, сэр, и переговорите с его братом, полковником Валентином Уолтером?»
«Да, это будет лучше всего».
Нас ввели в полутемную гостиную,
где минуту спустя появился высокий, красивый, с небольшой бородкой человек лет под 50, младший брат покойного хозяина дома. Его блуждающие глаза, впалые щеки и непричесанные волосы — все это говорило о тяжком ударе, выпавшем на долю семейства.